утро» на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда», проект «Нотариус моей жизни», который поможет нашим слушателям разобраться, когда и зачем необходимо обращаться к нотариусу. Всю эту неделю с 4 по 8 декабря с 9:30 до 10 часов мы обсуждаем все жизненно важные вопросы. В студии Татьяна Аронова, и я готова представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это нотариус Вера Геннадьевна Казьменко. Доброе утро, Вера Геннадьевна.
Доброе утро.
И, в общем-то, у нас уже прошло несколько программ, обсуждали очень важные вопросы, но сегодня, мне кажется, самый-самый важный вопрос для наших слушателей, потому что сегодня мы говорим о брачных и семейных отношениях и какое участие в них может принять нотариус. Казалось бы, свадьба, развод, раздел имущества, рождение детей и алименты – все эти вопросы решают люди между собой, а им помогает ЗАГС и суд. Но, тем не менее, я так понимаю, что сейчас в семейные и брачные отношения очень активно может участвовать и нотариус. И первый мой вопрос, конечно, связан с брачным договором. Скажите, насколько красноярцы стали часто его заключать, в каких случаях? И нотариус может убрать оттуда пункты, которые противоречат законодательству? Люди же не знают, они могут включить, например, кто моет посуду, а кто не моет.
Ну, безусловно, так как у нас появилось больше имущества в собственности супругов, более часто обращаются супруги для заключения брачного договора. Брачный договор – это обязательная нотариальная форма. Удостоверить его только может нотариус, и вступит он в силу только с момента удостоверения нотариусом договора. Ну, в случае, когда... Я бы хотела обратить внимание, что здесь есть определенный субъективный состав этого договора. Участниками брачного договора могут быть только супруги, либо лица, которые намереваются вступить в брак. Если это лица, которые намереваются вступить в брак, то брачный договор вступит только с момента регистрации брака. Если они передумали, брак не стали заключать, не вступит в силу и брачный договор, несмотря на то, что он будет нотариально удостоверен, так как у него иной момент вступления в силу. Ну, брачные договоры, они, конечно, решают имущественные отношения супругов. Вправе определить в брачном договоре также супруги права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. И вообще, брачный договор может содержать только вот эти условия, что в случае расторжения брака, что кому перейдет. Это для того, чтобы, если этот случай произошел, и супруги прекращают свой брак, вот чтобы не было вот этих вот сложных процессов бракоразводных с разделом имущества, все это могут решить, еще находясь в браке, и составить только на случай расторжения брака, сохраняя период брака совместную собственность на имущество.
То есть никакие морально-этические вопросы туда включать нельзя?
Нет.
И когда люди заключают брачный договор, он составляется в каждом случае, наверное, индивидуально, потому что, ну, наверное, нет похожих ситуаций. Или есть какая-то типовая форма?
Типовых форм нет. Безусловно, супруги приходят и говорят свои условия. Нотариус разъясняет последствия и брачный договор, чтобы он соответствовал действующему законодательству.
Скажите, если супруги, несмотря на развод, сохраняют нормальные отношения, у них нет брачного договора, они обоюдно готовы разделить имущество без всякого суда, без всякой ругани и споров, я такую идеальную картинку рисую, ну вдруг, скажите, можно ли в этом случае обойтись без нотариуса?
Картинка не идеальная, потому что обращаются граждане, которые супруги и бывшие супруги, и заключают соглашение о разделе имущества, нажитого в браке. Вот как раз соглашение с недавних пор стало тоже обязательным, сделка стала обязательной, нотариальную форму нужно обязательно обратиться к нотариусу для заключения соглашения о разделе имущества. И В этом случае как супруги могут заключать это соглашение, причем в любой период брака, не в связи с расторжением брака, могут заключить соглашение о разделе имущества, которое они приобрели в период брака, а затем продолжать наживать иное имущество, у которого будет режим совместной собственности, если они это не прекратили брачным договором. Также соглашение могут заключать бывшие супруги, независимо от времени, которое прошло, если есть это имущество, которое они не поделили, расторгая брак, они также, если нет у них спора, потому что все споры у нас решает только суд. У нотариуса можно оформить только бесспорные отношения. Достигли соглашения, как будут делить имущество, также вправе обратиться к нотариусу, который удостоверит им соглашение о разделе совместно нажитого имущества.
Но я все равно не очень понимаю. Например, если супруги между собой договорились, они могут просто друг другу продать или подарить это имущество, ну, например, квартиру, да, у них были равные доли, а один говорит, ну, ладно, я уезжаю, тебе все оставляю, и просто ему дарит или продает, любую сделку совершает, какую удобно. Зачем тогда раздел имущества делать?
Каждая из этих сделок будет притворная сделка. То есть она, какой же это будет подарок? Ну, во-первых, если титульным собственником был один из супругов, да, потом он стал даже бывшим супругом, в этой собственности есть и доля второго супруга. Причем закон говорит, подразумевает в имуществе супругов равные доли. Все, что они за деньги в период брака возмездно приобрели, является их общей совместной собственностью и предполагается равенство долей. Они могут устанавливать неравные доли, могут выплачивать друг другу компенсации, например, соглашения. И если мы приобрели с вами в период брака по одной-второй доли в той же жилом помещении, например, и не заключили перед этим брачный договор, не прекратили законный режим совместной собственности, то в каждой нашей одной-второй доли есть совместная собственность.
То есть ее нельзя ни подарить, ни продать, получается так?
Ну, зачем же мне мое же дарить? Это невозможно, мое же имущество мне дарить.
Понятно. То есть обязательное соглашение о разделе имущества, несмотря на то, что у вас прекрасные отношения, и вы бы готовы договориться, все равно к нотариусу идти обязательно.
Они из долей пойдут к нотариусу, если будут дарить или продавать. Если вопрос, как избежать нотариальной формы, то здесь никак не получится.
Да-да-да, друзья, у нас было одно из тем программы, как раз мы обсуждали недвижимость, и там как раз четко нам нотариус рассказал, что если в имуществе, в любом, вот тоже обратите на это внимание, если в любом имуществе вашем есть какая-то доля, то есть имущество разделено на доли, то все сделки с этим имуществом осуществляются только с помощью нотариуса, и другого варианта просто нет. Это важная информация для покупателей, которые собираются купить квартиру, в которой есть доли. Ну а мы пойдем дальше. И вот еще такой вопрос. Нотариально заверенное согласие супругов при совершении сделок с недвижимостью. Насколько оно обязательно, в каких случаях оно обязательно, в каких оно не нужно, когда речь идет о завершении сделок с недвижимостью? Все-таки при покупке или при продаже нужна эта доверенность?
Согласие супругов, вот как раз это то, что мы с вами обсуждали о совместной собственности. Если титульным собственником является один из супругов, но приобретено имущество в период брака, возникла в силу закона совместная собственность, распоряжаясь имуществом один из супругов, нужно получить согласие другого супруга. Это согласие может предполагаться, что второй тоже согласен, но в определенных случаях семейный кодекс, есть статья 35 семейного кодекса, которая обязывает выдать нотариально удостоверенное согласие на распоряжение имущества, права на которые подлежат государственной регистрации. У нас на недвижимость все права подлежат государственной регистрации, переход права. Сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма. Сегодня обсуждаем мы уже два вида сделок. Брачный договор, соглашение. Но там сами супруги участвуют. Ну, например, договоры купли-продажи, когда есть доли в праве собственности. Тоже нужно согласие супруга. В данном случае только у нас есть постановление пленума выше Верховного суда, в котором сказано, если супруги не прекращали совместную собственность и приобрели по одной-второй доли, продавая одновременно, в одном договоре сразу оба супруга участвуют, мы не требуем согласия второго супруга. Ну, так как известно, вот мы пришли, нам известны условия договора, мы оба отчуждаем эти доли. Если же один из супругов пойдет долю продавать и говорит, а у меня долевая собственность, и я ее продаю, у моего супруга есть одна вторая доля. Вот мы и возвращаемся к тому, что если брачный договор не был заключен, когда они приобретали эти доли, то второй супруг и должен выдать согласие на продажу этой доли, принадлежащей его супругу.
То есть, если не вдаваться в нюансы и сказать о том, что недвижимость вы собираетесь продавать, то в этом случае согласие супруга нотариально заверенное обязательно, неважно, на кого оформлено. А если я собираюсь покупать недвижимость, нужно ли мне согласие супруга?
Вот это как раз, если есть нотариальная форма необходима, то и на покупку. Если вы собрались, например, купить долю в уставном капитале юридического лица, в силу закона это обязательно нотариальная форма. И поэтому и супруг покупателя должен выдать нотариально удостоверенное согласие, так как сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если покупатель покупает вот доли в праве общей долевой собственности на квартиру, также необходимо согласие покупателя, так как это нотариальная форма. Кроме того, согласие на заключение сделки необходимы, когда сама сделка подлежит государственной регистрации в Росреестре. Ну, например, в случае договор долевого участия в строительстве. Простая письменная форма, не нотариальная. Но так как сам договор вступает в силу с момента государственной регистрации, безусловно, нужно согласие супруги или супруга на заключение этого договора.
А если я хочу купить просто квартиру или просто машину, нужно ли мне согласие супруга?
Если форма не нотариальная, то не нужно.
Не нужно. Ну, а в каких случаях все-таки необходимо участие нотариуса? Мы продолжим разговаривать сразу после небольшого перерыва. Не уходите далеко. У нас в гостях нотариус Вера Геннадьевна Казьменко. Обсуждаем сегодня брачные и семейные отношения и участие в них нотариуса. Продолжим эту тему сразу после небольшого перерыва.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
И снова доброе утро, друзья, на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем проект «Нотариус моей жизни». Мы обсуждаем жизненно важные вопросы, в которых может помочь нам с вами нотариус. Всю эту неделю с 4 по 8 декабря с 9:30 до 10 часов мы в эфире радио «Комсомольская правда» обсуждаем с нашими гостями самые-самые разные вопросы. Я напоминаю, что итоги проекта мы подведем в еженедельном выпуске «Комсомольской правды» в декабре. Не пропустите, пожалуйста. А сегодня у нас в гостях Вера Геннадьевна Казьменко, нотариус. Доброе утро.
Доброе утро.
И мы в первой части программы начали обсуждать брачные и семейные отношения и, самое главное, участие в них нотариуса. И некоторые вопросы уже мы, в общем, поняли, что без нотариуса обойтись никак нельзя, если это касается брачного договора, развода и раздела имущества или нотариальных нотариально заверенных согласий на участие супруга в совершении сделок. То есть при продаже и даже при покупке очень часто требуется согласие второго супруга. Ну, а теперь давайте вот немножечко начнем все-таки сначала. Когда люди еще только собираются жениться, ну или, не дай бог, разводиться. Вот я знаю, что можно по доверенности подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака и на развод. А процесс регистрации предполагает личное присутствие или можно жениться по доверенности?
Да, конечно, закон об актах гражданского состояния, семейный кодекс не содержит таких норм, когда у нас можно по доверенности жениться или разводиться. Когда лица намереваются вступить в брак, они должны подать заявление в органы ЗАГС, либо через многофункциональные центры о регистрации брака. Если нет такой возможности лично обратиться, написано у нас в законе обоюдное заявление. Если нет возможности одному из лиц, которые намереваются вступить в брак, обратиться в органы ЗАГС, либо в многофункциональные центры в МФЦ, и у них нет электронной подписи, они могут и электронно это сделать, подписав своей электронной подписью это заявление. В этом случае то лицо, которое не может лично обратиться по месту своего жительства, нахождения, он может обратиться к нотариусу, и нотариус на этом заявлении в органы ЗАГС засвидетельствует подлинность его подписи. И в этом случае это будет заявление лично им поданное, но только так, как он не присутствовал, не в присутствии работника органов ЗАГС это делал, нотариус засвидетельствовал подлинность подписи. Он подписал это заявление в присутствии нотариуса. Также возможно подписание этого заявления, если кто-то находится в местах лишения свободы, может засвидетельствовать подлинность подписи начальник места содержания под стражей или начальник исправительного учреждения. Эти изменения были внесены в 2014, по-моему, году. До этого всегда это была проблема. Нам приходилось в места лишения свободы, которые вот у нас недалеко от Красноярска выезжать, которые относятся к Красноярску, для того, чтобы только содержащегося там под стражей или отбывающего наказание лица засвидетельствовать подлинность подписи на таких заявлениях. Теперь вот это также могут сделать начальники исправительных учреждений.
Понятно. Ну и давайте поговорим о доверенности на передвижение ребенка. Вот в каких случаях нужна доверенность на передвижение ребенка по стране или за рубежом, и на какой срок ее можно оформить?
Есть статья 20 у нас в федеральном законе о порядке выезда из Российской Федерации, въезде в Российскую Федерацию, где сказано, что несовершеннолетний гражданин, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей. В этом случае не требуется согласие на выезд. И если в этом случае к нам и обращаются родители, и один из родителей, если едет, второй выдает согласие, они используют эти согласия, как правило, для получения визы, когда визовый режим въезда в какое-то иностранное государство. Они предоставляют это требование посольства, консульства, которые оформляют визы, и в этих случаях также выдают согласие. Но если безвизовое государство не требуется получения визы, едет один из родителей со своим ребенком, согласие второго родителя закон не предусматривает. А вот когда ребенок едет без сопровождения родителей, безусловно, оба родителя должны выдать согласие и указать сопровождающего, либо указать, если ребенок едет без сопровождения, они указывают, что без сопровождения. При этом закон говорит, что в этом согласии должно быть указан срок выезда и государство, либо государства, которые он намерен посетить их ребенок. Поэтому тут срок выезда необходим.
То есть она не может быть выдана, например, на 5 лет, чтобы бабушка и дедушка могли путешествовать с внуками. Оно не может быть выдано на какой-то срок. Оно выдается на отдельную поездку.
Нет, почему? Если будет несколько поездок в этот срок, сказано будет, такое-то для выезда в такие-то сроки в такое-то государство, да, или в государство, возможно. Но только срок обязательно должен быть указан и государство, которое будет посещать ребенок. Кроме того, согласие, не все это знают. И иногда случаются такие казусы очень печальные, когда снимают с поездов. У нас, когда ребенок, например, едет железнодорожным транспортом с бабушками, с дедушками на юг страны, то есть, в принципе, на территорию России, не требуется в силу закона тогда каких-то согласий родителями выдавать. Но, например, транзитом пересекают территорию иностранного государства, как часто у нас это Республика Казахстан, где очень часто несовершеннолетних детей с их бабушками и дедушками снимают с поезда ночью и в любое время суток, так как даже не знают, что нужно, родители не знают, что нужно выдать согласие в этом случае, даже если ребенок едет транзитом, потому что, пересекая территорию иностранного государства, также пограничные службы осуществляют осмотр документов и требуют эти согласия.
То есть такая же ситуация, если ехать наземным транспортом, например, в Калининград. То есть там пересекаешь территорию иностранных государств, и в этом случае нужна доверенность от обоих родителей. Угу. Ну, еще одну тему мы с вами не обсудили, это алименты. Вот что такое соглашение об уплате алиментов? Кто его заключает? С кем заключает? И для чего? Что это вообще такое? Зачем оно вообще нужно людям?
Соглашение об уплате алиментов – это когда также в бесспорном порядке родители ребенка договариваются. Один родитель, с которым проживает ребенок, это получатель алиментов, и лицо, уплачивающее алименты, которое не проживает с ребенком. Соглашение об уплате алиментов – это обязательная нотариальная форма, обращаются к нотариусу. И ну, чаще всего предусматривают это твердая денежная сумма, которую должен выплачивать родитель, порядок, в каком порядке он должен выплачивать ее. И если он не исполняет свою обязанность, которую он взял на себя по алиментному соглашению, в этом случае алиментное соглашение является исполнительным документом. Так же, как исполнительный лист вы предъявляете в службу судебных приставов, возбуждается исполнительное производство. В этом случае по алиментному соглашению также может быть возбуждено исполнительное производство.
Ну вот меня смутило в том, что вы сказали, твердая денежная сумма. Насколько я помню, алименты по закону, ну, например, с родителей в пользу детей, они взыскиваются в процентном отношении. И если, например, у человека упали доходы или, наоборот, выросли, ребенок либо проигрывает, либо выигрывает. А вот когда твердая денежная сумма, ну вот у человека упали доходы, он просто ему негде это взять, получается, соглашение невыгодно.
Соглашение в твердой денежной суммы это не проценты от доходов, но они не должны быть меньше тех процентов, которые у нас указаны в семейном кодексе, как раз в процентном отношении. Если они в процентном отношении меньше, то, конечно, они нарушают права ребенка. Также производится индексация этих размера алиментов. То есть алименты увеличиваются в связи с индексацией и повышением средней величины прожиточного минимума.
Ну, а если наоборот, у человека упали доходы, ну, вот он сменил работу, и деньги стали другие, вот он платил 20 тысяч, а сейчас 20 получает всего, и должен платить 7,
например. Ну, видимо, он обратится к получателю алиментов и скажет, у меня нет на сегодняшний день такого заработка, давай внесем изменения в алиментное соглашение. Но у получателя алиментов остается право обратиться в суд. Она не желает изменять, она желает получать также 20 тысяч.
И тогда она проиграет.
Возникают споры, они идут в суд и будут взыскивать у него там 1/3 или 2/3 от заработка, смотря сколько у него детей.
Ну, в общем-то, очень многие вопросы мы не обсудили, поскольку брачные и семейные отношения – это тема практически бесконечная. Но, друзья, наше время истекло, проект «Нотариус в моей жизни», он заканчивается, и мы с вами прощаемся. Спасибо, Вера Геннадьевна,
всего
было
доброго.
Очень полезно.
Утро. На радио «Комсомольская правда».